Глава 7. Май-Май сотрясала зноб. Огонь сжигал ее. В бреду она вдруг почувствовала, как чрево ее раздирает дикая боль, и она закричала. Жизнь, которую она готовилась дать, изошла из нее, унеся с собой всю ее силу, опустошив душу, оставив в измученном теле лишь едва теплющуюся неверную искорку. Потом лихорадка прекратилась, и выступивший пот освободил ее от кошмара. 4 часа находилась она на пороге смерти, но ее судил ей вернуться назад. «Хеллоу, Тайпен!» — она чувствовала, как кровь, не переставая сочиться из нее. «Плохой Йос, потерять младенца?» — прошептала она. «Не кори себя!» «Просто поправляйся. Хинная корка теперь может прибыть в любую минуту. Я знаю, что она прибудет». Май-Май собрала остаток сил и пожала плечами с подобием былого высокомерия. «Чума на этих длиннополых? Как может человек торопиться ногами, если у него длинная юбка? Хэя!» Но усилие оказалось для нее слишком велико, и она потеряла сознание. За 2 следующих дня она значительно окрепла. «Доброе утро, девочка. Как ты себя чувствуешь сегодня?»
«Фантастически прекрасно», — ответила Май-Май. «Сегодня погожий денек, Хэя. Ты повидал Мэри?»
«Да. Она выглядит гораздо лучше. Просто огромная перемена. Знаешь, это почти что чудо».
«Почему вдруг такая хорошая?» «Перемена, Хэя?» — спросила она с невинным видом, зная, что вчера старшая сестра ходила навещать Мэри.
«Даже не представляю», — пожал он плечами. «Перед самым уходом я встретился с Горацио. Он принес ей цветы. Кстати, она благодарит тебя за какой-то подарок. Что ты ей послала?»
«Несколько манго и чай из трав, которые порекомендовал мой врач. А сам ходила 2-3 дня назад».
Май-Май устало замолчала. Даже говорить было для нее огромным напряжением. «Сегодня она должна быть очень сильной», — твердо напомнила она себе. «Сегодня нужно сделать очень много дел, а завтра снова будет лихорадка. Ну ладно, по крайней мере, Мэри для него больше не проблема. Она спасена. Ей гораздо легче сейчас, когда старшая сестра подробно объяснила ей все, чему учат каждую молодую девушку в Доме удовольствий, что благодаря осторожности и тонкой игре, слезам притворной боли и страха и, наконец, скромным предательским пятнам, нанесенным тайком в нужных местах, девушка может, если понадобится, быть девственницей 10 раз для 10 разных мужчин». Вошла Асам. Она низко поклонилась и произнесла в полголоса несколько слов. Май-Май оживилась. «О, очень хорошо, Асам. Ты можешь идти». Она повернулась к Струану. «Тайпен, мне нужны тая или серебра, пожалуйста». «Сколько?»
«Много. Я в бедности. Твоя старая мать очень тебя любит. Зачем спрашивать такие вещи?»
«Если ты поторопишься с выздоровлением, я дам тебе столько тайлей, сколько тебе понадобится».
«Ты даешь мне очень большое лицо, Тайпен, громаднейшее лицо. 20 тысяч таэлей за исцеление. Я стою для тебя столько же, сколько стоит наложница самого императора».
«Это Гордон тебе сказал?»
«Нет, я сама была подслушивать у дверей». «А как же? Ты что, думаешь, твоя старая мать не хочет знать, что говорит доктор и что говоришь ты, Хэя?» Она бросила взгляд в сторону двери.
Струан обернулся и увидел очаровательную юную девушку, склонившуюся в грациозном поклоне. Ее волосы были уложены толстыми черными кольцами поверх точеной головки и украшены нефритовыми заколками и цветами. Лицо миндалевидной формы было белым, как самый чистый алебастр.
«Это Инси», — сказала Май-Май. «Она моя сестра».
«Я и не знал, что у тебя есть сестра, девочка. Она очень милая».
«Да. Но вообще-то она не настоящая сестра, Тайпен. Китайские дамы часто называют друг друга сестрами. Это вежливость? Инси, подарок тебе на день рождения».
«Что?»
«Я купила ее на твой день рождения».
«Ты совсем с ума сошла?»
«О, Тайпен, ты иногда бываешь такой плохо выносимой», — сказала Май-Май, и глаза ее наполнились слезами. «Твой день рождения через 4 месяца. В это время я была бы очень больная с ребенком, поэтому я начала подыскивать сестру. Было так трудно сделать наилучший выбор. Она наилучшейшая. И теперь, потому что я больна, я даю ее теперь, а не жду. Она тебе нравится?
О, Господи, девочка, не плачь, мэй-мэй. Послушай, не плачь. Конечно, мне нравится твоя сестра, но ради всего святого девушек нельзя покупать как подарок ко дню рождения.
Почему?
Ну, просто нельзя, и все.
Она очень красивая. Я хочу, чтобы она была моей сестрой. Я собиралась учить ее эти 4 месяца, но теперь она снова разрыдалась.
Инси торопливо просеменила от порога, опустилась на колени подле Мэй-Мэй, взяла ее за руку, заботливо вытерла ей слезы и помогла сделать несколько глотков чая. Мэй-Мэй предупредила ее, что варвары иногда ведут себя странно и выражают свое счастье громким криком и проклятиями, но чтобы она не беспокоилась.
— Посмотри, Тайпэн, как она красива! — заговорила Мэй-Мэй. — Она тебе нравится в самом деле?
— Не в этом дело, Мэй-Мэй. «Конечно же, она мне нравится».
«Тогда все решено».
Мэй-Мэй закрыла глаза и обессиленно откинулась на спину, утонув в подушках. «Ничего не решено». Она ввела в бой тяжелую артиллерию и выпустила по нему последний бортовой залп.
«Нет, решено, и я даже не буду больше спорить с тобой, клянусь Богом. Я заплатила огромные деньги, и она самая наилучшейшая, и я не могу отослать ее назад, потому что она навсегда потеряет лицо, и ей придется повеситься».
«Не говори ерунды».
«Я обещаю тебе, что она так и сделает, Тайпэн. Все знают, что я искала новую сестру для себя и для тебя. И если ты прогонишь ее, она лишится лица насовсем, фантастически насовсем. Она повесится, это правда?»
«Не плачь, девочка, пожалуйста».
«Но тебе же не нравится мой подарок».
«Она мне нравится, и ты можешь не отсылать ее», — сказал он быстро. «Все, что угодно, лишь бы прекратить этот поток слез. Пусть остается здесь. Она будет твоей сестрой. А когда ты поправишься, мы найдем ей хорошего мужа, а? И не нужно плакать. Ну же, девочка, ну перестань». Наконец Мэй-Мэй перестала плакать и снова опустилась на подушки. Этот взрыв эмоций отнял у нее слишком много драгоценной энергии, но он стоил того, — ликовала она. — Теперь Инси останется. Если я умру, он попадет в хорошие руки. Если я буду жить, она станет моей сестрой и второй матерью в его доме, потому что он, конечно же, захочет ее. Конечно же, он захочет ее, — повторила она про себя, когда все поплыло у нее перед глазами. Она такая красивая. Вошла сам. Масса, молодой Масса снаружи, видеть можно? Строн встревожился, видя, как ужасно побледнела Мэй-Мэй. «Звать доктор сильно быстро, раз-раз, ясно?»
«Ясно, Масса».
Строн с убитым видом вышел из комнаты, а сам закрыла за ним дверь, опустилась на колени возле кровати и сказала Инси:
«Вторая мать, я должна поменять одежду госпожи перед тем, как придет врач». «Да, я помогу тебе сам. Отец определенно такой странный великан. Если бы главная госпожа и ты не предупредили меня, я бы очень испугалась. Отец очень добрый для варвара. Конечно, главная госпожа и я много учили его», а сам, нахмурившись, посмотрела на глубоко спящую Мэй-Мэй. «Она в самом деле выглядит очень плохо». «Да. Но мой астролог дал хорошие предсказания, поэтому мы должны запастись терпением».
«Привет, Кулум», — сказал Строн, выходя в красивый сад переднего двора, обнесенного стеной. «Хеллоу, Тайпэн. Я надеюсь, ты не рассердился, что я пришел сюда». Кулум поднялся со скамейки, стоявшей в тени ивы, и достал письмо. «Оно только что пришло, и... ну, вместо того, чтобы посылать Лочума, я решил сходить сам и посмотреть, как ты здесь. И узнать, как она себя чувствует». Строн взял конверт. Он был помечен лично, срочно и секретно и подписан Морли Скиннером. «Позавчера она потеряла ребенка», — сказал он.
«Какой ужас! Хинная корка прибыла?»
Строн покачал головой. «Садись, парень». Он вскрыл письмо. Морли Скиннер писал, что если поначалу он намеревался придержать новость об отвержении договора короны до возвращения Струона, он полагал опасным публиковать ее в его отсутствие, то теперь возникла настоятельная необходимость опубликовать это сообщение немедленно. Сегодня утром прибыл фрегат из Англии. Мой человек на флагмане рассказал, что адмирал пришел в восторг от полученной им секретной депеши адмиралтейства и произнес следующее. «Клянусь Богом, давно пора, будь я проклят. Теперь немного везения, и не пройдет и месяца, как мы двинемся на север. Это может означать лишь одно. Он тоже в курсе последних новостей, и прибытие Уэллена следует ожидать в самое ближайшее время. Я не могу выразить, насколько необходимо сейчас ваше присутствие здесь. Кстати, как я слышал, существует весьма любопытное частное дополнение к соглашению Лонгстафа и Дзенсо о выкупе за кантон. Последнее. Я надеюсь, вы смогли тем или иным способом убедиться в ценности хинной корки. С сожалением извещаю вас, что, насколько мне известно, здесь ее найти не удалось. Засим остаюсь, сэр, вашим покорнейшим слугой, Морли Скиннер». «Мэй-мэй, не хватит еще на один приступ», — с болью подумал Строн. «Это правда, и ты должен смотреть ей в глаза. Завтра она умрет, если только не прибудет хинная корка. Да и кто знает, поможет ли она ей вообще. Если она умрет, ты должен спасти Гонконг. Если останется жить, ты должен спасти Гонконг. Но зачем? Почему не оставить этот проклятый остров таким, каким он был раньше? Ты можешь ошибаться. Возможно, Гонконг вовсе не так уж необходим для Британии. Что и кому ты доказываешь этим безумным крестовым походом, предпринятым тобой с целью открыть Китай для всех, ввести его в большой мир на твоих условиях и так, как ты считаешь правильным? Предоставь Китай его собственному Йосу и возвращайся домой с Мэй-Мэй, если она будет жить». Пусть Кулум, став тайпаном, найдет свое место в жизни, сам выберет свой путь. Однажды ты умрешь, и тогда благородный дом сам определит дальнейшее свое предназначение. Таков закон, закон божеский, закон природы и закон Йоса. Возвращайся домой и пользуйся тем, ради чего ты пролил столько пота и принес столько жертв. Освободи Кулума от его пятилетнего рабства. Того, что ты имеешь, хватит и тебе, и ему, и детям его детей. Пусть Кулум сам решит, хочет он остаться или не хочет. Возвращайся домой и забудь обо всем. Ты богат, ты могуществен. Перед тобой откроются дворцы королей, если ты пожелаешь, да? Ты Тайпен. Уйди же, как Тайпен, и к дьяволу Китай. Откажись от этой страны. Она, как женщина-вампир, высасывает кровь у всех, кто приносит ей свою любовь. Опять плохие новости. О! Извини, Кулум, дружище, я задумался и совсем забыл о тебе. Что ты сказал? Опять плохие новости? Нет, но важные. Строн отметил про себя, что прошедшие 7 дней тяжело дались его сыну. Теперь в твоем лице уже нет мальчишества, парень. Ты стал мужчиной. Потом он вспомнил Горта и понял, что не может уехать из Азии, не сведя всех счетов с Гортом и с Броком. Сегодня 7-й день, парень, последний, не так ли?
Да. — ответил Кулум. — О, Господи, — подумал он, — не дай мне еще раз пережить такую неделю. Дважды он чуть не умер от страха. Один раз он почувствовал боль, когда мочился, и один раз ему показалось, что появилась сыпь и начинается отек. Но Тайпен успокоил и поддержал его. Отец и сын очень сблизились за эти дни. Строн рассказал ему о Мэй-Мэй. Долгими бессонными ночами Строн беседовал с сыном, как может иногда беседовать отец, когда горе или порой счастье отмыкает в душе все двери. Планы на будущее, проблемы прошлого, и как это трудно — любить кого-то и год за годом жить рядом с этим человеком. Строн поднялся. «Я хочу, чтобы ты немедленно отправился на Гонконг», — сказал он Кулуму. «Ты пойдешь на Китайском облаке с отливом. Я официально извещу капитана Орлова, что он должен выполнять все твои приказания.
На время этого путешествия ты будешь хозяином китайского облака».
Кулуму понравилась мысль о том, что он будет хозяином настоящего клипера.
«Да. Как только прибудешь на Гонконг, прикажи Орлову доставить на борт Скиннера. Ты вручишь ему лично письмо, которое я дам тебе. Затем ты сделаешь то же самое с письмом для Гордона. Ни при каких обстоятельствах не сходи на берег сам и не позволяй никому подниматься на борт. Как только Скиннер и Гордон напишут ответы, отошли их назад и немедленно возвращайся сюда. Ты должен вернуться завтра к вечеру. Отплывай с полуденным отливом».
«Очень хорошо», — Кулум помолчал. «Я даже не знаю, как мне благодарить тебя за... ну, за все».
«Кто знает, парень, может быть, ты на милю не приближался к этой болезни».
«Да, но все равно, в общем, спасибо».
«Мы встретимся через час в конторе».
«Хорошо, тогда у меня будет время попрощаться с Тесс».
«Ты когда-нибудь думал о том, чтобы взять вашу с ней судьбу в собственные руки? Не ждать эти 3 месяца?»
«Ты хочешь сказать, убежать и тайно обвенчаться?»
«Я просто спросил, задумывался ли ты над этим, вот и все. Я не говорю, что ты должен это делать».
«Как бы я хотел, чтобы я мог, чтобы мы могли...» «Это бы решило... Нет, это невозможно, а то бы я попробовал. Нас никто не обвенчает».
«Брок точно будет в ярости и горд. Я бы не рекомендовал тебе этот путь». «Горд уже вернулся?» — спросил он, зная, что еще нет.
«Нет. Его ждут сегодня к вечеру».
«Пошли кого-нибудь известить капитана Орлова, чтобы он встретился с нами в моем кабинете через час».
«Он должен будет выполнять абсолютно все мои приказания?» — спросил Кулум после короткой паузы.
«В том, что касается управления кораблем, нет. Но во всех остальных вопросах — да».
«Почему ты спрашиваешь?» «Нет, Тайпан, ничего», — ответил Кулум. «Увидимся через час».
«Добрый вечер, Дирк», — сказала Лиза, входя в столовую резиденции Стронов. «Извините, что прерываю ужин».
«Ну что вы, Лиза», — ответил Строн, вставая. «Пожалуйста, присаживайтесь. Не согласитесь ли присоединиться ко мне?»
«Нет, спасибо». «Дети здесь?»
«А? Как бы они могли здесь оказаться?»
«Я уже больше часа жду их к ужину», — раздраженно сказала Лиза. «Я думала, они опять воркуют где-нибудь, забыв обо всем на свете». Она повернулась к двери. «Еще раз извините, что прервала ваш ужин».
«Погодите, я не понимаю. Кулум отплыл на китайском облаке с полуденным отливом. Как вы могли ждать его к себе на ужин?»
«Что?»
«Он покинул Макао сегодня в полдень», — терпеливо повторил Строн.
«Но Тесс...» «Я думала, она с ним весь день на матче по крикету».
«Мне пришлось срочно отправить его сегодня утром. Последнее, что я слышал от него, это то, что он собирался попрощаться с Тесс». «О, это должно быть было где-то перед самым полуднем».
«Они ни словом не обмолвились о том, что он уезжает сегодня. Сказали только, что увидятся со мной позже». «Да, это было перед самым полуднем». «Тогда где же Тесс? Ее не было дома весь день».
«Не стоит из-за этого так переживать. Она, вероятно, у кого-нибудь из друзей. Вы знаете, как это бывает с молодежью. Они не замечают, как бежит время».
Лиза встревоженно закусила губу. Она никогда раньше не опаздывала, тем более так надолго. Она домоседка, не из тех, кто любит ходить по гостям. Если с ней что-нибудь случится, Тайлер, если она... отправилась вместе с Кулумом на том корабле, они дорого за это заплатят.
— Зачем бы они стали это делать, миссис Брок? — спросил Строн.
— Да поможет им Господь, если это так. И вам тоже, если вы помогли им в этом.
Когда Лиза ушла, Строн налил себе в бокал бренди и подошел к окну, откуда стал наблюдать за набережной и гаванью. Увидев, что белая ведьма приближается к своей стоянке, он спустился вниз. «Я иду в клуб, Лучум».
«Да, масса».